Внезапно Ростислав смутился. Получилось как-то слишком поэтично. О присутствии Краснопузова он старался придерживаться военно-полевого лексикона. «Наша жизнь понадобилась», — заключил капитан. «Кому-то нужно, чтобы мы жили дальше, вопреки судьбе». «Да при чем тут судьба?» — махнул рукой Степа. «Да и кому мы тут нужны? Тем, что за этой дверью, что ли?» Арцулов лишь пожал плечами. «Дверь это...» «Слушай, Ростислав, ну а все-таки чего там? Чего там, что нам обещали?» «Вы же в детстве ходили в церковь». «Ага», — взъярился Косухин, — «рай там, да? Каждому по перу вставляют и эту арфу в зубы. Слыхал, как же. Ты, Ростислав, меня как пролетария, видать, за дурика держишь». «Я же предположил, что там вход в тайное убежище», — примирительно заметил капитан, которому совсем не хотелось ссориться. «Брось», — скривился Степа, — «другое там. Только в рай-ад я тоже не верю. Заглянуть бы. Только, сдается мне, обратного хода оттуда нет». Арцулов не без удивления поглядел на расфилософствовавшегося пролетария. Сам он пришел к такому же выводу. «О чем спор, братья вояки?» Чех подошел незаметно и присел рядом, держа в руке дымящийся котелок. «Чай будете?» От предложения никто не отказался, и подпоручик вручил каждому по жестяной солдатской кружке. Правда, чай был каким-то подозрительным, но Степа храбро глотнул и тут же замер с открытым ртом.
«Ага, это чего?»
Арцулов, подносивший кружку ко рту, на всякий случай решил подождать. Чех рассмеялся, храбро хлебнув прямо из котелка. «Смелее, братья вояки! Это монгольский чай. Он зеленый, с солью, мукой и бараньим жиром». Звучало не очень обнадеживающе, но в конце концов обе кружки были опустошены, а храбрый Косухин даже попросил добавки. Вскоре прозвучал приказ, и конники стали собираться. Между тем Арцулов уже несколько раз пытался посмотреть на все происходящее по-своему, через прищуренные веки. Но ничего не выходило. Лишь однажды почудилось, будто он видит ровную желтую степь, а вдали возвышается огромная, странной формы скала. Капитан нагнулся и взял в руку несколько вывороченных грудок серой сухой земли. Земля на ощупь была самой обыкновенной, но, сжав ее в руке, Ростислав на миг почувствовал что-то иное, словно вместо твердых земляных комков он сжимает в ладони горсть просыпающегося сквозь пальцы холодного песка. Отряд уже стоял наготове, ожидая команды, когда Джорбаши внезапно привстал на стременах, прислушиваясь, что-то сказал ближайшим всадникам, а после подозвал к себе Чеха. Они проговорили не дольше минуты, и подпоручик подъехал к Арцулову. «Джорбаши велел передать, что по дороге нас попытаются задержать. Если будет бой, держитесь сзади, ведь у вас нет оружия». «Так дайте винтари, чердынь, Калуга», — вмешался Степа. «Мы что, стрелять не умеем?» «Командир Джор отвечает за вас. Не спеши, брат воек, еще успеешь пострелять». Джорбаши крикнул, взмахнул камчой, и отряд тронулся с места. Арцулов, оказавшийся между Чехом и Степой, устроился поудобнее в седле и прикрыл глаза. В глаза ударило что-то желтое, и Ростислав понял, что видит песчаный бархан. Он был совсем рядом, прямо под копытами коня, но они уже плыли по воздуху, и лишь изредка подковы касались песчаной вершины. Отряд поднялся выше, барханы и этот, и соседний стали уменьшаться, сливаясь с бесконечным желтым пространством. И чем выше отряд уходил в небо, тем больше становились всадники, словно вырастая на глазах. Его окликнул Чех. Капитан, открыв глаза, убедился, что они едут тем же ущельем, уходящим все дальше на юг. Гора, прежде закрывавшая путь, исчезла без следа. «Не засни, брат воек», — повторил Чех, — «с коня упадешь». Арцулов кивнул и вдруг представил себе, как падает с коня, но не на близкую серую землю, а в голубой океан над мертвой желтой пустыней. «А что, подпоручик, долго падать?» Чек взглянул на него прямо в глаза, и Арцулову на миг стало страшно от этого пристального, немигающего взгляда. Косухин не забирался мыслями так далеко. Он прикидывал, где бы раздобыть оружие, дабы не оказаться у стен загадочного монастыря беззащитным, а заодно, что им всем делать дальше. Тут наступала полнейшая неясность, и Степа лишний раз обругал себя за недостаточный интерес к географии, а заодно к лекциям о международном положении в странах зарубежной Азии. О таинственной двери он решил пока забыть. Вместо этого Степа стал мысленно составлять докладную руководителю Сиббюро, товарищу Смирнову. Докладная получилась безразмерная, разделы о Мономахе выходили вообще какими-то несуразными. О Венцлове Косухин решил молчать до того момента, пока лично не прибудет в столицу и не попадет на прием к товарищу Троцкому или даже к самому вождю. Выстрелы ударили неожиданно. Арцулов и Степа успели лишь скинуться, всматриваясь вперед, а всадники, следуя неслышной команде, уже перестраивались, прикрывая их от врагов. Тех было не менее полусотни, оборванных в грязных халатах, зато с новенькими английскими винтовками. Большинство заняло позиции за камнями у одного из склонов, а наиболее смелые расположились прямо на дороге, стреляя с колена. «Эх, винтарь бы!» — Степа даже закусил губу, чувствуя свое бессилие. Отсиживаться за чужими спинами красный командир Косухин не привык. Арцулов не удивился. Он словно ждал чего-то подобного. Отряд сбавил ход, перестраиваясь из колонны в лаву, и Ростислав прикрыл глаза. Пустыня кончилась. Перед ними возвышалась гигантская горная цепь. Громадные черные пики, голые с пятнами снега по бокам, были совсем рядом, а чуть дальше у горизонта, почти до самого небосвода, высились неимоверные высоты вершины, затянутые белесым туманом. Никаких бандитов в рваных халатах. На краю скал ровной цепи стояли черные фигуры с рогатыми головами, размахивая в воздухе чем-то вроде длинных изогнутых мечей. Ростислав невольно вздрогнул. Это не люди. На них не было одежды, вместо пальцев торчали суставчатые отростки с кривыми черными когтями. Пасти скалились клыкастой ухмылкой. Бред пронеслось в голове. Арцулов поспешил открыть глаза и тут же нагнулся почти к самой конской гриве. Новый залп ударил почти в упор. «Пусть стреляют!» Ростислав осенил себя крестом. «Лучше от пули, чем в зубы к тем!» Джарбаши крикнул, и отряд рванул вперед, переходя с рыси в галоп. Арцулов ударил коня каблуком в бок, скакун заржал и помчался стрелой. Рядом летел на своем рыжем Степа, и капитан поневоле позавидовал краснопузому. Лучше думать, что прорываешься под пулями на полном скаку, чем представлять, как с каждой секундой приближаются зловещие пасти с острыми клыками, как красным огнем горят немигающие круглые глаза. Никто из всадников не стрелял, только передовые выхватили сабли. Сам Джорбаши не доставал оружия. Он сидел в седле ровно, и на красивом спокойном лице не отражалось ничего, будто командир не видел опасности или слишком презирал ее. Враги не уходили. Те, что оставались на флангах, продолжали огонь, а стоявшие на дороге упали на землю и пытались стрелять лежа. Еще секунда, и конь Джора, мчавшегося первым, разорвет бандитский строй. В последний момент Ростислав не удержался и прикрыл глаза. Черные чудища были уже совсем рядом. Они подпрыгивали, пытаясь достать всадников кривыми мечами, но каждый раз отскакивали, не нанося им вреда. Красные глаза бешено сверкали, из пасти капала пена, но стало ясно, что всадники прорвутся. Белый конь Джорбаши взлетел чуть повыше, ударил копытами первого демона. Ростислав открыл глаза. Бандит в рваном халате валялся в пыли, бросив винтовку. Остальные бежали прочь, а конная лава уходила дальше, недоступная ни стали, ни свинцу. Прогремели еще несколько выстрелов, били вдогон растерянно и беспорядочно, а затем наступила тишина, нарушаемая лишь стуком копыт. «Прорвались!» — облегченно выдохнул Арцулов, поглядел на Степу. Тот недовольно хмурился. Война приучила к оружию, и без винтовки Косухин чувствовал себя не просто беззащитным, но и чуть ли не голым. Отряд вновь перешел на рысь. Погони не боялись. Более того, Арцулов заметил еще одну странность, понятную опытному фронтовику. После боя бойцы мгновенно успокоились. Никто не переговаривался, не шутил, как будто вообще ничего не случилось. Косухин, не интересовавшийся вопросами военной психологии, отметил лишь отсутствие потерь. Немного поразмыслив, он отнес это к низкому уровню стрелковой подготовки местных бандитов. Где-то через пару часов отряд вновь остановился. В этом месте долина вновь сузилась, горы подступили к самой дороге. Конники спешились и, наломав сушняка, принялись варить похлебку. Покуда котел кипел, Степа и Арцулов сидели в сторонке, дымя самокрутками из тех крошек, которые удалось наскрести по карманам. Говорить было не о чем, разве что о близкой перспективе остаться без курева. Похлебка получилась жирной и пересоленной, но для беглецов, последний раз обедавших сутки назад, экзотическое блюдо показалось верхом местной гастрономии. Сразу же потянуло вздремнуть, но времени не было. Джорбаши отдал команду, и отряд вскочил в седло. Теперь ехали гораздо медленнее. Трое всадников были высланы в дозор, остальные держали наготове винтовки, и оба беглеца в очередной раз пожалели, что остались без оружия. Следующая засада встретилась часа через полтора, когда бледное зимнее солнце уже начало клониться к западу. Где-то вдали ударила пулеметная очередь. Через минуту показались мчавшиеся, что из дуб дозорные, и Джорбаши остановил отряд. Всадники кричали, указывая на выступ скалы, нависавший над ущельем. Слов было не разобрать, но все стало ясно и так. За скалой засел пулеметчик. На спокойном лице Джора мелькнула легкая, чуть презрительная усмешка. Он что-то сказал бойцам, те дружно расхохотались, после чего последовала команда. Четверо спешились, передав кони товарищам, и отправились по еле заметной тропе, ведущей наверх к скалам. Джорбаши подождал с четверть часа, а затем вновь скомандовал, и отряд шагом двинулся вперед. Неугомонный Степа сунулся было в первый ряд, но его тут же оттеснили. Бойцы держали винтовки на изготовку, настороженно посматривая наверх. Как только послышались выстрелы, стволы ударили залпом. Пулеметчик на мгновение утих, но затем вновь послал очередь, взметнувшую пыль перед конем Джора. Белый скакун даже не дрогнул. Бойцы, дав еще залп, стали рассредотачиваться, не забывая при этом прикрывать Степу и капитана. «Да чего это они, наконец, не выдержал Косухин? Да кто ж так Чердынь-Калуга воюет? Это ж каждый унтер знает! Соскочить на землю да за лошадей, да прицельным огнем!» «Не вздумайте слазить с коня!» — резко бросил капитан. «Сам знаю, еще за труса примут». Арцулов прищурил глаза и чуть не отшатнулся. Щель вновь исчезла, отряд стоял, тесно сбившись на маленькой каменной площадке между двумя гигантскими пропастями. Прямо над ними нависала покрытая снегом гора, небо было не светло-голубым, а почти синим. Вдали, задевая за уступы скал, плыли бледные рваные облака. Арцулов поглядел вперед, туда, где засада. Пулеметчика не было, на заснеженном склоне разместился громадный многорукий великан. Круглые глаза горели желтым огнем, из пасти то и дело выскакивал длинный ярко-красный язык, расщепленный на конце, словно у гадюки. Огромные шестипалые конечности вцепились в каменные выступы, удерживая громадное туловище на склоне. Круглая голова с большими продолговатыми ушами лежала прямо на плечах, шеи у чудища не было. Зато на спине топорщилось что-то похожее на гребень. Великан взревел, длинный узкий язык пламени метнулся вперед, лизнув край скалы, на которой стояли всадники. Бойцы Джора вскинули винтовки. Нет, не винтовки, луки. И десяток стрел понесся вверх. Великан махнул когтистой лапищей, а закрывая морду, две стрелы вонзились в предплечье, и по горам вновь пронесся громкий тоскливый рев. «Вы слышали?» — Арцулов, открыл глаза, повернулся к Степе. «Чего? Ну, стреляет гад, а что?» Объясняться было некогда, да и Степа все равно бы не поверил. Пулеметчик вновь смолк, но всадники не двигались. «Эх, прорываться надо, Чердынь-Калуга!» — вздохнул Степа. Арцулов кивнул и вновь попытался увидеть то, другое.